не так давно я стал думать о некоторых таких христианских добродетелях, которые, наверное, стоит упоминать периодически. Вот об одной из них мы будем говорить сегодня. Я пока не буду говорить о какой, вы мне сами скажете. Мы прочитаем одну историю, которая записана в Евангелии от Луки, 7 глава. Со 2 стиха, 2 по 10 стих. Евангелие от Луки, 7 глава. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И он, придя к Иисусу, и они, вот эти старейшины, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ним, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почитал я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущим за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Мы будем немножко говорить о сотнике, периодически к нему возвращаться. Но вот если бы вас попросили охарактеризовать сотника, какие бы черты характера или какую характеристику вы бы ему дали? Кроткий. Верил. Ну, не наверное, точно, написано так. Исполнительный. Как? Смиренный. Мудрый. Много, да, как бы так вот. Но это я выявил такую самую, наверное, ну, ключевую. Все-таки это смиренные. И я объясню, почему. Но давайте, опять же, я вас прошу, чтобы вы подумали тоже. Смирение. Знакомое слово, правда? Но если бы вам попросили сказать: смирение это, как бы вы дали определение этому слову? Ага, осознание своей греховности. Сдержанный. Делает то, что не хочется. Хорошо, еще какие варианты есть? Это очень важное качество. Послушный Господу. Принятие той ситуации, которая существует как данность. Я, конечно, на самом деле мы будем об этом сейчас говорить, но и я понимаю, знаете, вот когда чем больше ты в это погружаешься и начинаешь размышлять, то столько оказывается много, вот так вот такое маленькое, казалось бы, емкое слово, невозможно взять и передать все, что за ним. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы вот мы могли понять ту суть, которую мне бы хотелось донести. Как я для себя определил, смирение – это правильное положение перед Богом, перед людьми, перед самим собой. Правильное положение. Ну, давайте начнем с примера, как и должно быть, это с примера Иисуса Христа. Наверное, такой один из моих любимых стихов, или несколько стихов, отражающий, наверное, вот глубину того поступка, который совершил Христос. Или что ему стоило прийти на эту землю. Филиппийцам 2 глава, 6 по 8 стих. Написано о Христе, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот что здесь написано о Христе? О том, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богом. То есть, ну, понятное слово, наверное, не почитал хищением. То есть, этот титул он не похитил, не украл. То есть, знаете, говорят, вот есть король, да? А бывают такие самозванцы, да? Приходят и провозглашаются, но они, по сути, не имеют такого положения. То есть, человек похитил титул. Это не его титул. То вот здесь о Христе написано, что это не хищение, что по положению он равен Богу. Но что он сделал? Он уничижил себя, принял образ раба, по виду став как человек. То есть, другими словами, он стал подобен нам. Еще можно, знаете, как сказать, он вошел в наше положение. Да? То есть, такое знакомое слово, войти в положение, да? То есть, вот по положению он другой, но он вошел в положение. Смирил себя. Другого пути не было, чтобы нас искупить и вознести до Божьего положения, да? То есть, нужно быть, стать как мы. Смирил, встал в то положение, которое было необходимо для нашего искупления с вами. Смирил себя. Вот о чем я и говорю. Это правильное положение, то положение, которое определяет Бог. Давайте будем возвращаться теперь к сотнику. Некоторые наблюдения, которые, ну, вот из текста можно было бы увидеть. И первое, что положение в мире, которое занимает человек, мы с вами, кто-то вот еще, не определяет нашего положения перед Богом. То положение, которое человек занимает в мире, оно не определяет нашего положения перед Богом. Это не равно. Кто такой сотник? Ну, я не знаю, какой эквивалент сегодняшним нашим званиям. Кто знает? Ну, капитан. Ну да, ну, говорю, капитан-майор. Ну, то есть, человек, имеющий звание, да? Человек, имеющий в подчинении людей. Ну, и еще, наверное, важная деталь, что это были как оккупационные войска. То есть, он римлянин, скорее всего. Ну, может быть, не римлянин по происхождению гражданства, тогда уже большая империя была. И очень многие люди были в войске Рима. Не только римляне, ну, какие-то завоеванные другие. Но это был язычник. Это не был из евреев, тем более из иудеев. То есть, у него было в подчинении какой-то большой отряд, который был вот в этом месте для того, чтобы поддерживать власть Рима в этой земле. Чтобы были порядки, которые установил Рим, не те, к которым привыкли иудеи, не те законы, которыми они раньше жили, а те, которые принес Рим. По сути, он завоеватель, да? Он пришел, и здесь он как бы маленький такой царек на вот этом клочке земли, который, наверное, мог судить, мог тоже отправлять на казнь кого-то, были какие-то определенные законы, да, кого-то миловать. Вот это был такой человек по тому положению, которое было на тот момент в этом мире. Власть имеющий, да? Но как он себя ведет, когда мы читаем и видим? Как он себя ведет перед Христом? Я бы сказал, он даже к нему не пришел. Несмотря на то, что он имеющий человек власть. Он не шел, знаете, так вот, как иногда говорят, человек, который входит ногой, дверь открывает, да? Человек, который имеет власть, который так привык к тому, что ему подчиняются, привык командовать, привык, чтобы ему указывали уважение. В мире так иногда часто говорят, да, идет и ногой дверь открывает, ведет себя везде соответствующе. То здесь мы видим, он ведет себя по-другому. Как-то я приводил пример про одного тоже человека из Библии, Неемия, который вернулся, чтобы строить стены Иерусалима. Человек, который служил перед самым на тот момент значимым царем в мире, имел высокое положение, имел письма от этого царя, имел власть. Ну и, конечно, были противники. И помните эту историю, когда один человек пришел и сказал ему, что против него есть заговор, чтобы его убить. Говорит, надо бежать, или тебя убьют. И вот он размышляет, а куда бежать? Он говорит, вот кто я такой? Говорит, вот если я побегу и спрячусь среди народа, ну, ведь невозможно, меня везде узнают. Я занимаю такое положение, меня знают все. Ну и правда, ведь он такое положение, да, занимает. Второй вариант. Пойти укрыться в храме, он говорит. Он говорит, а кто я такой, чтобы в храм войти и не умереть? То есть, и он понимает другое положение, которое он занимает перед Богом. Он не призванный священник. Он не может переступить ту черту, которую нельзя. Несмотря на то, что положение в мире он занимает очень высокое. Перед Богом это не так важно. Есть еще одно место к людям, которые имеют, наверное, богатство. Это тоже такое сегодня критерий, что ли, в этом мире, когда у человека есть много денег, он такой значимый. Бодрячок, да? Такой, может себе много позволить, может так разговаривать легко, даже с власть имеющими, потому что, ну, вот деньги тоже определяют его положение. 1 Тимофея, 6 глава, 17 стих. Апостол Павел пишет к Тимофею и дает ему наставление, как, кого как увещевать. И вот он говорит, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Он говорит, увещевай таких людей, потому что вот они как бы склонны о себе теперь думать немножко больше, чем оно есть. Он говорит, чтобы они невысоко о себе думали, что это не дает им каких-то определенных плюсов в отношении с Богом. Не знаю, правда или нет, одну историю читал про такого монаха Франциск Ассизский. Может быть, вы слышали о нем. Он не всегда был монахом, вначале он был достаточно известный человек из знатного рода, но потом он от всего отказался и стал монахом. В те времена монахи, в основном их называли нищенствующие ордена, орден монахов. Они отказывались от всего, от богатства, от всего, и жили на подаяние. И вот он был такой известный, во всей округе проповедовал, ходил в разорванном плаще. Вот история связана с папой римским, который был на смертном одре и не мог умереть, очень сильно мучился. И люди, ну, и его окружение не знало, как ему помочь. И вот позвали Франциска, который зашел. Ну, можете себе представить покой папы римского. Все очень шикарно, все такие золоченое, все с дорогого материала. Лежит старец там, умирает. И он подходит к его кровати, скидывает с него вот это одеяло, снимает свой плащ, укрывает его. Говорит, забудь, что ты папа. Ты грешник, тебе нужно покаяние. Вот наше положение в мире, оно не определяет наше положение перед Богом. И правильное положение перед Богом – это не то, что у меня есть какие-то плюсы или какие-то достоинства в этом мире. Это хорошо, но перед Богом я грешник. И правильное положение – это положение покаяния. Положение – вот это смирение перед Богом, признание своей несостоятельности перед Ним, признание того, что ты мне нужен, как Спаситель. Исаия 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». В одном из псалмов Давид, царь Давид, очень известный, но после того, когда он не один раз согрешил, взяв, был пойман в прелюбодеянии, убив мужа этой женщины, когда, обличив его пророк, он каялся публично, не скрывая, писал псалом, который до сих пор мы читаем, это его покаяние, 50-й псалом, вот там есть 19 стих. «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Сердце смиренного. Поэтому, друзья, нужно не забывать своего положения перед Богом и не строить иллюзий о том, что, может быть, что-то изменилось. Ничего не меняется. Правильное положение перед Богом – это, как я сказал, положение только на коленях. Перед Богом, перед людьми. не всегда верно вот это слово «смирение» понимается в мире, правда? Ну вот какие ассоциации могут быть с этим словом? Забитость, унижение, чувство вины, неумение постоять за себя. Вот это, пускай, тряпка. Еще иногда говорят, смирить – это значит унизить человека, да, или унизить там целую нацию. Ух, мы смиримых, да, непокорных, или там еще что-то. Но на самом деле библейское понимание этого слова «смирение» – корень – мир. И вот это внутренний мир в моем сердце от правильного положения, которое я занимаю. И не просто занять, узнать, какое положение, но и принять это положение. Тогда наступает вот в сердце мир, слово «мир». Я тоже говорил этот пример, но в моей жизни это очень яркий пример. Это то, когда Бог мне очень показывал такое, знаете, что такое смирение и как его правильно, ну, как практиковать. Это в отношении моих родителей. Для кого-то я напомню. У меня, ну, неверующие родители, когда я уверовал, ну, не были вообще хороших отношений с моими родителями. На тот момент я уже достаточно долго вел такой образ жизни, кололся, сидел, когда родители со мной уже практически не разговаривали. Ну, конечно, мама до конца всегда помогала, у папы просто уже руки опустились. И тут вот я такой другой, приезжаю с какого-то реабилитационного центра и начинаю им сразу же проповедовать. Бог вас любит, да вы грешники, да вам надо покаяться. Ну, папа смеялся надо мной, не хотел со мной вообще слушать, разговаривать. И, ну, я как бы вроде все правильные вещи говорю, да? Все, вот проповедую, Евангелие рассказываю, Библию открываю, оставляю, дарю им, читайте. Ноль. И не то чтобы ноль, папа не хочет особо общаться, даже в гости к нам ехать. Несешь служение, где-то проповедуешь, что люди приходят, каются. И тут вопрос, а почему, Господи, я не могу дома-то проповедовать? Ну, может, с братьям обращался, тоже спрашивал. Всегда есть, знаете, вот это вот место в Библии, когда не бывает пророка в своем отечестве, да? Мне говорят, ну вот ты в своем отечестве, тебя не принимают. Но, молясь, Бог открыл, что это для меня, как говорят, отговорка, да, или как отмазка. Это неверно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько ты правильно свое положение поставил перед Отцом. Он твой Отец. Верующий он, неверующий, неважно. Бог так установил. Говорит, а ты являешься своим сыном своего отца? А где уважение и почитание, которое я заповедовал своему отцу? Как ты его проявляешь конкретно? И оказалось, я не в том положении. И я неправильно веду себя с отцом. И внутренность моя не готова так. И Бог смирял. Бог учил, как мне быть сыном своего отца. Уже по прошествию много лет. Когда была у самого семья, уже были дети. И приходилось приходить к отцу, просить за много прощения. Приходилось говорить ему о том, как я его люблю и какие моменты жизни я помню, когда он был мне очень дорог, когда я помню какие-то вот особые моменты, когда он проявлял в моей жизни, когда я был ребенком. И тогда Бог стал менять. Уже не я. Бог стал менять что-то в его сердце. Смотрите, вот давайте вернемся теперь к сотнику. Что мы видим? Вот окружение и его отношение с людьми. Как бы вы охарактеризовали его отношение с людьми в этой истории? Какие люди его окружают? Подчиненные, да, есть? То есть вообще мы видим изначально заботу о ком? О слуге, да? Знаете, это не... Ну, сегодня-то иногда можно видеть начальство, которое не особо заботится о своих подчиненных, да? А в тот момент еще и рабы были, которых можно купить, продать, как вещь, умер. Ну и ладно. И тут такая забота о человеке, который тебе служит. А еще о ком забота? Об иудеях, они сами об этом, да, свидетельствуют, что он достоин, он нам построил синагогу. То есть, смотрите, это, по сути, враги, иудеи и римляне, да? Но что-то происходит. Друзья еще есть, да, которые готовы идти за него, что-то говорить. Имея смирение в сердце, даже враги становятся друзьями. Даже враги становятся друзьями. А иногда даже друзья становятся врагами, когда смирения нету, да? Бывает наоборот, к сожалению. И противоположность смирению – это гордость. Да? Знакомое слово? Гордость. И написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В притчах очень много об этом написано. Ну, я не буду много читать, прочитаю всего лишь два отрывочка, два небольших стиха. Притча 11 глава, 2 стих. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Притча 16 глава, 18 стих. Погибели предшествует гордость и падению надменность. То есть не бывает золотой середины, бывает человек либо учится смиряться, либо он растет в гордости. Последствия гордости известны. Но хотел еще один пример привести, библейский, тоже своими словами, чтобы много не читать, так как времени не так много у нас. Тоже известная история из книги «Есфирь». Взаимоотношения двух людей. Это Аман и Мардохей. Мы не будем задевать саму Есфирь. Аман – человек, который был правой рукой царя, имел власть. И описывается он как очень гордый, который любил, чтобы ему поклонялись. И он выходил, когда и народ ему кланялся. Он шел, и это ему доставляло удовольствие. Ну, один человек не кланялся, это Мардохей. Это был иудей, был в рабстве. Ну, не в рабстве, он был свободный человек, но был как пленник, привезенный когда-то, когда была захвачена Иудея. Он не кланялся, одному Богу нужно кланяться. Он не кланялся. И Аман не мог этого терпеть, но просто взять и убить он не мог. Ну и не хотел. Вы знаете, ему было мало убить одного человека, он решил убить всех иудеев, вообще всех, на всей земле. И вот он сделал такой, ну, небольшой заговор, уговорил царя, тот дал ему печать, перстень, да, когда вот этот, когда царское слово ставишь, печать, все, его даже царь не может отменить, когда дается постановление по всей земле. Но была одна небольшая история перед этим, когда Мардохей где-то так гулял, и краем уха услышал заговор против царя, что вот царя этого хотят убить. И он донес. Заговор был раскрыт. Царь остался жив. И вот история, когда Аман, уже достигая своего вот этого положения, он уже вот-вот сейчас уже или вышло, я не помню до конца это постановление, что в такой-то день, в такой-то час все жители должны встать и убить всех иудеев. Сосед или кто он, неважно. Это постановление было царя. А сам он уже приготовил большую виселицу для самого Амана у себя во дворе. Как триумф. А? А, Мардохея. Да. Вот. И он такой в предвкушении приходит к царю, чтобы выпросить как раз конкретно Мардохея, чтобы его тут повешать. А в это время это единственное место, где Бог вмешался. А Бог отнял сон у царя Артаксеркса. Я долго его не говорю, потому что не умею выговаривать. Ну вот, в общем, царя отнял его сон. И тут не спится ему. А что делать? Нет развлечений, как у нас. Телевизор включить, музыку послушать, да, там, почитать. Он зовет человека. Говорит, давай, читай. Читай те события, которые были, ну как, летописец царя, да. И вот он читает, и читает именно то место, когда Мардохей спас его от заговора. И он такой, ха, говорит, а что мы, как мы наградили этого человека, Мардохея? Он говорит, да никак. Он говорит, как никак? Ну. И он говорит, кто там есть во дворе? А в это время Аман стоит, ждет, чтобы прийти и попросить Мардохея повешать на висельцу, которую он приготовил. И он входит, и тот царь говорит, слушай, Аман, что сделать человеку, что бы сделал человеку царь, которого он хочет отличить? Аман, наверное, обо мне царь так, меня хочет отличить. И он говорит, нужно, чтобы его одели в царскую одежду, посадили на царского коня, и самый знатный князь в царстве должен будет вести его за устцы, да, по площади, по городу и провозглашать. Вот человек, которого хочет особо выделить царь. И он говорит, отлично, иди и сделай это Мардохею. И написано, Он это сделал, это царский указ. Он пришел весьма огорченный. Это было начало его падения. И в конечном итоге его же повешали на этой виселице. Гордость. И смирение. Смирение как доверие Богу. Мардохей. Вот жизнь. Одна цитата. Я не знаю, кто это такой. Н.О. Лосский. Развитие в себе христианского смирения есть радикальное лечение души, потому что оно устраняет первопричину ее заболевания – самолюбие, гордость, тщеславие. Вообще все те страсти, которые связаны с преувеличением значения собственного «я». Смирение – это быть в правильном положении, как я уже говорил, перед Богом, перед людьми. И это положение не от нас зависит. Положение определил Бог. Нам и мне, и всем хочется чуть-чуть больше. Хочется немножко значимости, немножко быть на виду. Хочется, может быть, даже не здесь родиться, не в этой стране, не в этом городе. Может быть, хочется не здесь жить, не это служение заниматься. Иногда такое, может быть, есть. Но мы не выбираем. Бог определяет. Смотрите. Опять же, сотник. Давайте вернемся к сотнику. Пример сотника. Шестого вот где-то стиха, с середины, с конца. Все люди приходят, говорят, он достоин. Приходят, говорят, он достоин, чтобы ты это сделал, да, иудеи говорят. А он о себе говорит, я недостоин, чтобы ты вошел под кров. И дальше говорит, я недостоин и самому-то прийти к тебе. Почему? Человек, имеющий положение, значимость, говорит, я недостоин. Ну, потому что такое положение Бог определил в отношении иудеев и других народов. Иудеи, как на тот момент они были замкнуты, да, закрыты, они не могли общаться с язычниками. Для них было осквернение, чтобы язычник входил к ним в дом. Или для иудеев войти к язычнику, это тоже было осквернение. Нужно было потом обряд, очищение. Законы такие были, это Бог установил на тот момент. И вы знаете, он, будучи язычником, он их принимает. Он принимает это положение, независимо ни от чего. И он так себя ведет. Какую характеристику дает ему Иисус? Он говорит, я такой веры не встречал даже в Иудее. Да, и тут вера, наверное, больше как доверие. Доверие Богу. Бог лучше знает, где мне родиться, где мне жить. Бог благой, Он желает мне только блага. И Бог дает и дары в церкви разные. Это Бог дает, не я выбираю, или кто-то из нас. Бог определяет на служение, Бог дает призвание. И когда я в правильном положении, я даю место Богу. Место Богу в служении, место Богу в отношении с неверующими, с родными, с близкими, в семье. Один из примеров тоже расскажу про мою жену. Она такая по натуре очень активная, гораздо, наверное, активнее, чем я и умнее. И когда мы поженились, она была так... Во всем, везде. Но обстоятельства меняются. Родился один ребенок, родился второй. Ей приходится быть дома, большую часть времени дома, с детьми. Меня нет. А ей тоже хочется там быть, ей тоже хочется где-то трудиться, что-то делать. И это был не очень легкий процесс, потому что дети много времени занимают, постоянно готовка еды, уборка. И постоянно одно колесо. Ну, куда от него вырвешься? И это на самом деле очень сложно. И я это все видел. Я даже не знал, как помочь. Ты приходишь и быстрее, ну давай я там что-то помогу, сделаю. Но не в этом выход. Выход был в ней в том, что она молилась и искала, Господи, ну что? Пока она не поняла, что ну, на данный момент это ее положение. Так Бог определил. Она женщина. И она сказала, я приняла это. Вот пока она не приняла это, не было мира в сердце. Но момент, когда она это приняла, сказал, ну да, Господи, это может быть моим благословением. Для кого-то это может быть проклятием. Она говорит, но это будет моим благословением. И все изменилось в ее жизни. И я видел, это все на моих глазах происходило. И тут это не то, что мое участие. Я даже не знал, как что говорить. И все изменилось. Я не говорю, что ушли все трудности, пришла одна радость, там полная эйфория. Нет. Но изменилось само отношение. Это принятие того положения, в которое Бог тебя поставил. Это принятие. Не просто понять его, узнать. Это принять. Вот это и есть смириться. Это не смирить, когда как пружина, да? И в любой момент тебя отпусти, только пуф, обратно, да, выстрелишь. Нет. Это смириться, это принять и все. Это уже не претендовать, не иметь каких-то других амбиций, не иметь каких-то, конечно, есть мечты, желания. Это все остается, это нормально. Но в свое время. То время, которое определит Бог. Бог действует. И тогда Бог начинает действовать. Что через смиренных Бог действует. Бог хочет, чтобы мы занимали вот это положение, чтобы в нашем сердце был мир. Мы могли принять и жить с миром перед Ним. Наверное, это одно из больших свидетельств. Когда мы говорим о двух заповедях, помните, возлюби Бога. Ну как возлюбить Бога, если я не согласен с тем положением, которое Он мне поставил? Когда я не согласен с тем местом, где я живу, или, может быть, еще с чем-то. Как любить Бога? Нам нужно, друзья, смирение. Нужно смириться и принять это положение. Как возлюбить ближнего, если я себя не люблю, когда я не согласен, может быть, с чем-то? Возлюбить ближнего, как самого себя. Всем нам нужно смирение. А еще одну цитату прочитаю. Смирение. Это трезвое видение самого себя. Человека, у которого нет смирения, действительно можно сравнить с пьяным. Как тот находится в эйфории, думая, что море по колено, не видит себя со стороны и поэтому бывает не в состоянии правильно оценить многие трудные ситуации, так и отсутствие смирения приводит к духовной эйфории. Человек абсолютно не видит себя со стороны и не может адекватно оценить ситуацию, в которой он находится по отношению к Богу, к людям, к самому себе. Я считаю, что христианская добродетель, одна из важнейших, это смирение. Смирение в нашем сердце. Я напомню, это не забитость, это не тряпка, как кто-то сказал. Нет, это принятие того положения, которое поставил Бог. Принятие того призвания, к которому призывает меня Бог. Это принятие того места, где сегодня, на данный момент определил меня Бог. Это то, через что я могу получать благословение, а не нести, говорят, крест – это мое проклятие. Да? Это неверное отношение. Друзья, это то, что хочет Бог произвести в нашем сердце, принести вот этот мир смирения. Помолитесь, если у вас есть трудная ситуация, если вы с чем-то не согласны. Помолитесь, пусть Бог откроет, что на самом деле и власти поставлены от Него над нами. Возможно, и мы над кем-то. Что родился я, наверное, вот такой вечность тоже от Него. Есть псалом, соткал в чреве меня Бог. Мы не знаем, может быть, всех ответов, почему, что, как. Но если я доверяю любящему Богу, Богу, который благой, тогда я доверяю. Тогда во мне есть вера и доверие, да? Вера, доверие Богу. Пусть Бог нас благословит. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты прежде всего для нас пример. Тот, который был на небесах, равен Богу, Бог. Но смирил Себя, придя в этот мир, чтобы быть как мы. Потому что не было другого пути искупления нас. Ты был до конца послушный. Господь, научи нас смирению. Вот как Ты призываешь, придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Ты кроток и смирен сердцем. Господь, научи нас принимать то положение, которое определил Бог. Я доверяю Богу, что Он благой, что Он любящий, что у Него в замысле моя жизнь только во благо. Ну, это не убирает трудностей или еще каких-то вещей, но я хочу делать вот эти шаги веры, доверяя тебе, принимая то положение, которое ты меня поставил, принимая тот дар или то служение, или то место. Господь, научи меня принимать это и жить, может быть, с легким сердцем, с радостью в сердце, осознавая, что я на нужном месте, Господь, тобой определенным. Благослови каждого из нас в этом, Господь, чтобы действительно был мир в сердце. И мы могли занимать правильное отношение, чтобы ты мог действовать среди наших родных, близких, в служении, в окружении. Господь, благослови. Во имя Твое мы все просим и молим. Аминь.